А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа про фитнес. У микрофона Екатерина Родина. Добрый вечер. Сразу представлю нашего гостя.
Просто фитнес, просто эксперт.
Так, Эдуард Каневский у нас в гостях. Еще раз, я попытка номер 2. Фитнес-эксперт, телерадиоведущий Эдуард Каневский. Эдуард, добрый вечер.
Привет, всем привет.
Привет. Я сразу хочу сказать, что у нас будет определенная тема этой программы. Ну, мы будем говорить про кардио. И, конечно, мы будем говорить о том, вообще, как люди живут. Я имею в виду, чем дышат.
Прекрасно живут.
И чем дышит, да, все это очень актуально. Я к тому, что есть какие-то новости в области фитнеса, в сфере там ЗОЖ, мы тоже их актуальнее как-то прокомментируем каким-то образом. Но со своей стороны хочу отметить, что будет у нас цикл программ. Сегодня мы говорим о кардио, а в дальнейшем будут программы, например, про силовые, то есть мы это все отдельно посвятим, потому что у нас до этого были эфиры, мы общо так разговаривали. Сегодня мы ответим на все вопросы наших слушателей по поводу кардиотренировок. Во-первых, что такое кардиотренировки, это какие тренировки нужно относить к этому виду тренировки, расскажем. Ну и как заниматься, в какой зоне пульса будет полезно. Сразу наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Мы есть в Телеграме, говорит МСК-бот. Прямой эфир прямо сейчас можно наблюдать, говорит Москва.ру. Это наш сайт. Да, вот сейчас Эдуард машет. Там онлайн можно нас смотреть, можно слушать. И еще в Инстаграме прямой эфир сейчас в аккаунте «Собака про фитнес радио». Это как раз аккаунт, посвященный программе про фитнес. Ну что, Эдуард, начнем. Кардиотренировки. Просто простым языком. Много все слышали, уверена, что это слово вообще всем знакомо и каждому. Но не все понимают, что это такое.
Да, все слышали, что есть такие врачи, как кардиологи. Ага. И многие, к сожалению, к ним обращаются. Если разбирать именно этимологию слова, то кардиотренировки, с латинского core переводится как сердце, это в первую очередь, и я на этом сейчас делаю акцент, тренировка сердечно-сосудистой системы. То есть такие нагрузки, которые помогают влиять на наше сердце, сосуды, оздоравливающие. То есть это снижение холестерина, это увеличение общей выносливости, это снижение жировой массы тела и так далее, и так далее. То есть основа кардиотренировок — это укрепление сердечно-сосудистой системы. Но эти тренировки еще называют как аэробные. То есть подразумевается, что благодаря тому, что мы учащаем частоту сердечных сокращений, у нас повышается количество кислорода в крови, которое является кем? Окислителем. И кардиотренировки, если проецировать мое рассуждение на фитнес, применяют для снижения жировой массы тела, то есть для похудения.
Да, но при этом все знают, что нужно какое-то время продолжительное заниматься кардио, что-то активно делать, бегать или какие-то другие упражнения для того, чтобы мы вот в эту зону жиросжигания зашли.
Да, пошли. Сейчас я расскажу про зону сжигания жира. Сразу немножко разочарую тех, кто говорит, что я вот 3 раза в неделю по 20 минут бегаю, почему я не худею. Дело в том, что любая полноценная кардиосессия, если вы действительно хотите снизить лишние отложения под кожей, это 45 минут. Такая, знаете, классика. Но чтобы кардиотренировка действительно была эффективной, нужно заниматься по пульсу. Не зря есть такое понятие, как кардиорежим или зона сжигания жира. Это тот режим, работа в котором вы действительно эффективно начинаете использовать свою подкожную жировую клетчатку как источник энергии для работающих мышц. Как эту зону высчитать? Это вообще классика.
Но есть несколько формул.
Есть несколько формул. Одна формула, которая специфическая, нужна для тех людей, у которых есть какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, и у них пульс в покое выше нормы. Пульс в покое — это 60-80 ударов в минуту. Если у людей, соответственно, проблем никаких нет со стороны сердечно-сосудистой системы, то мы берем классическую формулу 220. Из нее вычитаем возраст. Получается некая цифра. Ну, допустим, совсем прям, чтобы округлить, 20 лет, получается цифра 200. И вот от этого коэффициента в 200, точнее, этот коэффициент мы умножаем на два показателя. Первый показатель 0,6, И еще раз 200 умножаем на 0,8. Получается, от 120, ну, если мы умножили, там, взяли калькулятор, посчитали в новых современных гаджетах для тех, кто в уме не умеет читать, у нас получается коэффициент от 120 до 160. Что это такое? Это есть так называемая кардиозона или зона сжигания жира. То есть, работая меньше этой пульсовой зоны, нагрузки для вас просто недостаточно. Работая больше, вы уходите в околоспортивные нагрузки, то есть эта нагрузка избыточна, она вам в априори не нужна. А работая вот примерно 140, ну, в средней зоне, вы действительно наиболее безопасно и эффективно, с одной стороны, прорабатываете сердечную сосудистую систему, и с другой стороны, начинаете быстрее худеть за счет снижения жировой массы тела.
То есть, занимаемся кардио, имеем при себе какие-то часы, фитнес какое-то устройство, чтобы автоматически замерять, потому что рукой не всегда получается, особенно если во время тренировки. Замеряем, и если больше, то мы снижаем интенсивность.
Безусловно.
Замедляемся.
Безусловно.
Если меньше, то стараемся как-то ускориться.
Но я отдельно скажу, сейчас, конечно, меня производители фитнес-трекеров закидают кирпичами, а в большинстве случаев, я не буду категоричен, лучше запястные фитнес-трекеры, к сожалению, измеряют пульс некорректно. Почему? Потому что...
В какую сторону?
А неважно, просто некорректно. Они могут ошибаться, даже дорогие аналоги. Почему? Потому что вы не можете плотно зажать браслет на лучезапястном суставе. Вы будете просто пережимать, кровообращение нарушится. Поэтому все-таки я здесь рекомендую обратиться к фирмам, которые делают кардиомониторы, где основной датчик находится у вас на грудной клетке, на уровне солнечного сплетения. И у вас, соответственно, монитор, который на руку выводит непосредственно показатель с этого датчика.
Да, но не все имеют такой возможности. Это же надо самостоятельно покупать или какие-то фитнес-клубы предоставляют такие?
Нет, безусловно, это индивидуальная уже вещь, ее нужно купить, но я думаю, что не так дорого стоит, поэтому можно позволить себе такую игрушку. Особенно это актуально для людей в возрасте, потому что одно дело мы говорим там про 20-30-летних людей, кстати, они часто страдают ожирением, вообще ожирение очень сильно помолодело. А если человеку 40-50-60 лет, ему за пульсом нужно следить в любом случае. Но это как спидометр. Не нарушайте скорость, вы не получите штраф. Здесь то же самое.
Но при этом, если рядом стоит тренер, если это персональная тренировка, то можно как-то расслабиться и доверить это дело тренеру. Потому что даже по каким-то внешним показателям можно понять, что выше каких-то критических значений. Ну, человек краснеет или участилось
или
сильно
синеет.
Дыхание. Ну, серьезно,
или белеет.
Да. Или белеет, да, треугольник какой-то появляется.
Да, носогубный треугольник. Есть проблема. Не существует персональных тренировок по бегу на кардиотренажерах. Я никогда не видел, чтобы тренеру заплатили за то, что он стоит рядом с беговой дорожкой 45 минут и контролирует пульс
клиента. Мне кажется, сейчас, если к тренеру обратиться, он любой вид тренировок может персональным сделать, нет?
Ну, это глупо.
Почему?
Да потому что человеку даешь задание, поставил его в его зону, он, в принципе, научить несложно, и он работает себе в своей пульсовой зоне и совершенно спокойно выполняет задание. Здесь нет смысла платить за это, как за персональную тренировку в тренажерном зале.
Может человек как-то по самочувствию определять, сколько ударов в минуту сейчас у него сердечное сокращение? Я имею в виду, что он уже понимает, когда смотрит на монитор, и как он себя чувствует, а потом уже не обращать внимания на эти данные.
Я скажу по-другому. Как диагностировать свое состояние, если у тебя кардиомонитора нет. Это даже описывают в методичках. Все очень просто. Вы занимаетесь на таком уровне, что можете говорить, но не петь. Это вот прям совсем классика. То есть вы чувствуете, что вы производите определенный объем работы. Вы потеете, вы устаете, но вы работаете не на износ. Вам тренировка доставляет удовольствие и радость, а не страдания и боль. То есть вот так.
И еще мы должны сказать, что 220, вот когда мы эту формулу говорили, минус там возраст, то получается это максимальный пульс.
Да, это якобы. Максимальный, да, якобы.
Это
да.
Вот условное какое-то значение? Ведь человек в одном возрасте и человек в другом возрасте два разных человека, и они могут отличаться по ЧСС, нет?
Ну, правильно, но если мы вычитаем 70, значит, у нас будет цифра совершенно другая. У нас-то будет 150 максимально
возможный
пульс. Да, но если
20-летних человека...
Если нету противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, это эталонный показатель. Это прям вот классика-классика. Это как в силовых тренировках жим, присед, становая тяга. Это классика. Все остальное по показаниям.
45 минут.
Да.
А после 40-й и 45-й начинается интенсивное вот за счет жира и энергии браться организм.
15-20 минут. Почему? 15-20 минут. Правильный вопрос. Почему вообще такое время взялось? Да? Почему такая продолжительность? Дело в том, что чтобы наш организм начал использовать подкожную жировую клетчатку как источник энергии для работающих мышц, ему для начала нужно избавиться от некоторых запасов углеводов. Они все равно у нас есть. Они есть у нас в мышцах, они у нас есть в печени.
Гликоген.
Это называется гликоген. Гликоген горит достаточно быстро. Ну, если вы, конечно, перед кардиотренировкой не налопались тортов или гречневой каши. То есть все-таки лучше уменьшить рацион.
Вот, об этом отдельно мы чуть поговорим. Так, запомню вопрос.
Да, хороший вопрос. Да, по поводу углеводов.
Питание до и после, да.
Вот. Примерно 10-15 минут вы сжигаете углеводы, и только потом организм начинает черпать энергию из подкожной жировой клетчатки. Но маленький такой, знаете, нюанс, который всех разочаровывает. Почему вообще так сложно худеть вот именно во время кардиотренировок? Почему жир так долго уходит? Дело в том, что 1 грамм жира – это 9 килокалорий. 1 грамм углеводов – 4. То есть, понимаете, вам нужно произвести в 2 раза больше объема работы, чтобы сжечь то же количество жиров, нежели чем углеводов. Вот поэтому без диеты, без, естественно, силовых тренировок худеется гораздо дольше, если вы просто делаете кардио.
Но при этом после 45 минут кардио есть хочется больше. Вот. И то на то и выйдет, если вдруг потом не будет этого дефицита калорий, который так нужен для похудения.
Просто после кардиотренировок очень важен правильный прием пищи. Правильный и своевременный. А это уже высокобелковые продукты. Мы минимизируем количество углеводов, отдаем пользу, приоритет клетчатке. И, кстати говоря, я считаю, что универсальный совет для всех – кардио лучше делать вечером, ближе ко сну.
Почему?
А вот именно потому, что если вы делаете утром кардио, у вас есть еще рабочий день. Это стрессы, это, возможно, перекусы и так далее, и так далее. Это лишние приемы пищи, это кофе, это чай, все что угодно. Ну, в конце концов, вы с друзьями пошли посидеть. То есть вы нивелируете эффективность утреннего кардио в разы.
Да, но это условное разделение с утра до вечера. Я могу какой-то день, сутки, например, с 4 дня до 4 дня следующего дня. И тогда у меня будет кардио с утра, если я этот возьму 24-часовой промежуток времени не с 6 утра до 6 утра следующего дня.
Нет, просто смотрите.
Тут какая разница?
Вот у вас
если
прошел рабочий день.
В сутки я употребляю одно количество калорий, и одно количество калорий от него избавляюсь.
Я понимаю, о чем вы говорите, но я еще раз говорю, в течение рабочего дня люди чаще себе позволяют накосячить, скажем так. Угу. Перекусы, они случаются спонтанно. Ну вот просто пришел коллега, принес торт, у него день рождения. Вы волей-неволей, рано или поздно кусочек да утащите. А вечером вы пришли в фитнес-клуб, там, вышли в лес побегать в парк, на велосипеде покататься, производите определенный объем работы, дальше употребляете белки и вы ложитесь отдыхать. Ночью вы, я надеюсь, не едите.
Ну, знаете ли.
Есть и такие, да. И, соответственно, ночью вы уже эффективнее и быстрее худеете.
Угу. Значит, кардио вечером минимум 45 минут.
Да.
Максимум. Ну, если человеку нравится бегать.
Ну,
вот
смотрите.
По 2 часа можно? Это вообще стоит того?
Смотрите, все, что больше часа, это уже околоспортивной и спортивной нагрузки. То есть вы уже выходите на определенный уровень стресса, и, соответственно, к этому стрессу уже предъявляют другие требования в режиме отдыха, питания и так далее. Вот этот весь фанатизм, который сейчас, в том числе в Москве, происходит с полумарафонами, марафонами, там же люди себе гробят здоровье, потому что они в 30-40 лет решили, что они хотят пробежать 42 километра 195 метров. Зачем? У них потом болят суставы, у них начинаются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, поэтому нужно четко отдавать себе отчет, чего хотите добиться. Либо вы худеете, либо вы улучшаете свои показатели, либо даже гробите здоровье.
Ну, это одна из распространенных проблем. Если человек что-то решил, он приходит и начинает интенсивно заниматься, чем бы он ни начинал заниматься, каким бы видом тренировок он ни занимался, все равно как с головой полностью дайте мне побольше, чтобы я почувствовал, а ведь это не очень полезно.
Ну, конечно. Проблема в том, что действительно людей бросают вот в крайности. Вот им надо срочно, а то, что в тренировочный ритм нужно входить, что организм нужно подготовить. Частые травмы, ну, это, конечно, чаще в тренажерном в зале, когда человек там, на одной тренировке пожал 20 килограммов, чувствует, что получается на второй 30, на третий уже 50, а 60 его давит. Потому что организм так быстро не адаптируется к тренировочной нагрузке.
А то желание есть быстро растет.
Ну, это нормально, я согласен. Как я обычно шучу, чтобы у нас так зарплаты росли, как у некоторых растут...
Как наши потребности.
Да, наши потребности.
68-й наш слушатель пишет, что когда регулярно занимаешься физическими нагрузками, то организм сам регулирует рацион потребляемого, ограничивая аппетит и желание поесть.
Ну, это очень спорно, конечно. Это что-то из каких-то практик уже таких. Но как он регулирует? Если вы в себя вкладываете что-то постоянно, оно никуда не денется. Оно либо будет усваиваться, либо не будет усваиваться. Проблема сахара в том, что он усваивается всегда. Вопрос, куда он усваивается? Либо он усваивается нашим мозгом, потому что 70% всех углеводов употребляет наш мозг, либо он усваивается мышцами, потому что у вас есть какая-то двигательная активность. Если углеводы в избытке присутствуют в нашем организме, выделяется инсулин и закачивает сахар под кожу. Так и происходит ожирение. Сахар с мочой у нас не выводится. Если у вас появился сахар в моче, у вас диабет.
По поводу того, что есть до кардиотренировок, если мы сегодня посвящаем только кардио эту программу, за какое время, что есть предпочтительнее?
Предпочтительнее убрать углеводы, в том числе сложные, отдать предпочтение клетчатке, то есть это любые виды овощей, и высокобелковым продуктам. Классика, куриная грудка на пару с овощами. Часа за два до тренировки. Идеально.
Ну, два, это слишком много, нет? А опять
Нет.
За два часа, если я поем, я снова иду на тренировку, и мне хочется все время есть.
Но куриная грудка за час не проскочит. Это все-таки белок, и он должен ферментироваться. У нас так быстро белок не усваивается. Это сахар мгновенно попал сразу в кровь. Да, так называемый гликемический индекс, он очень высокий. Поэтому нет, если вы съедите граммов 150 куриной грудки плюс граммов 150 овощей, два часа вам более чем хватит до занятий. Происходит тренировочный процесс, и потом опять прием высокобелкового продукта.
Сколько граммов углеводов за один раз можно съесть, чтобы они не превратились в жир? А давайте откроем секрет, что белок тоже может превратиться в жир. Посредством реакции. Поэтому просто такой страх перед углеводами...
Вот сейчас поподробнее с этого момента.
Сильный.
Когда у нас белок превращается в жир.
А что, нет?
Опишите мне химическую реакцию, пожалуйста.
Опишу, хорошо. По поводу углеводов, которые превращаются в жир, сколько? Если употреблять только белок.
Если...
И есть в профиците. Вы не будете набирать вес?
От белка? Нет, просто почки накроются. Может быть, кетоацидоз, могут быть другие проблемы со здоровьем. Избыток белка тоже не очень хорошо. Вообще любой избыток любого продукта не
очень
хорошо.
Особенно если больные
почки.
Эти органы.
Да, эти органы. Ни в коем случае нельзя, потому что когда среднестатистический бодибилдер говорит, что он употребляет 2 грамма белка на килограмм веса тела, нужно понимать, что он создает условия регулярными тренировками, чтобы эти 2 грамма усваивались. Для нормального человека 1-1,5 грамма белка на килограмм веса тела в сутки более чем достаточно. Примерно такие же показатели по углеводам. Но опять углеводы-то разные бывают, в отличие от белка. Белок, он и белок. Есть аминокислоты, но это обычно пищевые добавки.
Углеводы сложные и простые?
Конечно, да. Сложные углеводы, один разговор, если вы съедите килограмм, я не знаю, торта, то вам ожирение гарантировано. Если это будет гречка, то, конечно, толстеть вы будете гораздо медленнее.
Но один раз съесть килограмм торта, ожирение гарантировано, это тоже не очень корректно, правда?
Ну, понятно, я утрирую.
Если каждый день
я
есть,
утрирую, понятно.
И все равно, если расходовать больше, чем калораж съеденного торта, то никакого ожирения не будет.
Но я слабо себе представляю человека, который, съев за раз порядка 2000 килокалорий, сможет их как-то израсходовать. Майкл Фелпс, да, олимпийский чемпион по плаванию, в день употребляет 10 тысяч килокалорий. Но он и проплывает порядка, там, сколько, я не знаю, тысяч бассейнов в сутки.
Ну, понятно. Поэтому, чтобы похудеть, нам нужен профицит калорий.
Совершенно верно.
Вот. Но если у вас такая активная деятельность, что вы столько тратите, больше, чем потребляете, то тут все хорошо. Если вы потребляете больше, чем тратите, то это плохо. Ну, я к тому, что если вы хотите похудеть, у вас не получается.
Ну, это же просто. Чтобы такого съесть, чтобы похудеть? Что-нибудь несвежее. Мой классический ответ. Это шутка.
Ну, это похудеть. Похудеть получится всего лишь на сколько? На один день? На полтора? На час? Ну, Андрею мы что ответим? Что сколько граммов углеводов? Я к тому, что вот человек спрашивает, сколько мне вот сейчас на тарелку положить граммов гречки, чтобы эта гречка у меня не отложилась в животе?
Ну, гречка не отложится. 100 граммов порция более чем достаточно.
Это сколько прием пищи должен быть? Ну как, 100
грамм
за
прием, один прием пищи, это не так много. 100 граммов гречки – это немного.
Да, но при этом можно через пару часов повторить. Я к тому, что в день же, мы же не знаем, сколько приемов пищи у Андрея.
Но мы вообще не знаем, как выглядит Андрей, какие цели и задачи он пытается решить. Нет, здесь опять есть более-менее универсальный ответ, просто минимизируйте количество углеводов за 6-7 часов до сна. То есть больше переходите на продукты с высоким содержанием клетчатки и белки.
А, кстати, забавную новость нашла по поводу того, что дорожки, люди на кардио ходят. А, тут новость совсем была недавно, что девушка рассказала о похудении на 20 килограммов благодаря любви к сериалам на платформе Netflix. Ну, она придумала такую штуку, но это вот в голове у себя. Она так решила, что она будет смотреть сериалы только когда бегает на дорожке или крутит педали. А, поскольку она любительница сериалов, ей очень интересен следующий сезон, что и так. И поэтому она, соответственно, таким образом себя приучала к тренировкам. Так она и похудела.
Ну, почему бы и нет?
Это все, знаете, укладывается в нашу программу про кардио. Это вот как заниматься кардио, при этом в голове не откладывая эту тяжесть от занятий кардио. Просто у нас мозги заняты другим, когда мы смотрим сериалы, но при этом мы занимаемся.
Есть хороший универсальный совет.
Какой?
Вот на самом деле занятия на кардиотренажерах в априори очень скучное занятие. Это монотонно, ты вот смотришь куда-то перед собой, слушаешь музыку, неважно. Самое лучшее кардио — это бег на природе, желательно по пересеченной местности. У вас меняется картинка, у вас свежий воздух, уже эффективнее тренировка. Но самое главное, вы убежали там на 2-3 километра, вернуться в любом случае уже нужно. То есть вы в любом случае произведете дополнительный объем работы. Если есть лесопарк, сейчас погода позволяет, вперед бегайте вот в лесной полосе.
А при какой температуре максимум, ну, минимальной, наверное, температуре стоит вот такие дорожки использовать бег на улице?
Ну, в сильный мороз, безусловно, я не рекомендую. Ни в коем случае нельзя бегать под палящим солнцем. А так сейчас в плане бега существует такое количество экипировки, что есть возможность бегать практически в любую погоду. Есть даже, например, такой вид обуви, как кроссовки-внедорожники, которые позволяют бегать не только по снегу, но и по льду. У них шипы интегрированы, как у машин. И для фанатов бега такая обувь подходит идеально.
Я, кстати, видела шипы, но я думала, это же беговые кроссовки, вот как раз
беговые
с шипами.
Кроссовки.
Их можно и летом, но обычные, если как раз по пересеченной местности бегать.
Нет, нет,
или
там
шипы
прям металлические шипы, как у зимней.
Серьезно,
да, это кроссовки-внедорожники, они не промокают, они теплые. При этом у них хорошая терморегуляция. Они продуваются, одновременно вас греют. Вот. Но самое главное, что они не скользят. Правда, такая обувь достаточно дорогая.
Как насчет танцев? Не скучно, и нагрузка хорошая, спрашивает слушатель.
Танцы, да, но имейте в виду, что вот мы сейчас говорили про кардиорежим, про зону сжигания жира. Дело в том, что зона сжигания жира, почему она так называется? Потому что именно благодаря ровному пульсу, это называется равномерный непрерывный метод воздействия на организм. Организм эффективнее использует подкожную жировую клетчатку. Когда вы танцуете, у вас меняется пульс, значит, нагрузка скачет, и вы не все время добираетесь до своих жировых отложений. Где-то вы углеводы черпаете, где-то, вот, значит, жиры, и где-то вы остановились вообще, где-то вы потянулись. Соответственно, такая нагрузка, да, имеет место быть, но, наверное, если вы хотите похудеть радикально, отдайте предпочтение все-таки равномерно непрерывному методу, то есть встали и побежали.
Еще слушатель наш пишет то, что в школьные годы, когда в 80-е была пропаганда аэробики и спорта, и в фильмах бегал почти каждый день, по десятке за 3 года до армии, ничего не ел. Ел от живота. Ел. И ничего, двоеточие вот так. Ел от живота, весил 61 килограмм, и гибкость с возрастом убавляется. В общем, я к тому, что в чем вопрос, я не очень поняла, но когда-то
все убавляется.
И мышечный масса тоже начинает убавляться. Аэробики и спорта. Сейчас пропаганда, вы видите, где-то в фильмах, вот как раз фитнеса, спорта, наблюдаете? Если в 80-х яро пропагандировали аэробику, ну как, выпускали кассеты, в каких-то американских фильмах вот постоянно аэробику показывали сейчас?
Ну, не то, что аэробику, вообще показывали, во-первых, единоборство. Мы вспомним все фильмы со Сталлоне, Шварценеггером и так далее. Собственно, напротив вас сидит человек, который благодаря фильму «Рокки» начал заниматься спортом, а мне было 10 лет. На меня этот фильм оказал просто колоссальное воздействие и впечатление. А сейчас я просто фильмы не смотрю, поэтому боюсь комментировать.
Может быть, такие есть, да? Просто не видел.
Может быть, есть. Но у нас сейчас есть сериалы и про хоккей, и про другие виды спорта.
Да, но это спорт. А вот так, чтобы... Хотя есть сериал, знаете, который «Фитнес» называется. Я все думаю, как-то начать посмотреть.
И ужаснуться.
Не знаю. Может быть, наоборот, понравится. Эдуард Каневский у нас в гостях, и 19:30. Мы уйдем сейчас на новости, а потом поговорим тоже о современных тенденциях в фитнесе.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Девятнадцать тридцать пять. Программа «Про фитнес» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. В гостях у нас Эдуард Каневский, фитнес-эксперт, телерадиоведущий. У Эдуарда есть книга, и с ней уже приходил у нас в эфир, он и разыгрывали мы. Сегодня мы постараемся сделать то же самое. Есть какой-то вопрос? Да? Или есть какое-то задание для тех, кто нас слушает сейчас?
Ну, бёрпи вряд ли сейчас кто-то будет делать и в экспресс-режиме.
А мы сделаем что-то другое.
А, так, так, а задание-то для кого?
Задание для слушателей сейчас, если вы хотите получить книгу.
Да, книга хорошая, называется она «Хватит жрать и лениться», думаю, актуальна для многих. Я думаю, что можно задать вопрос.
Да.
Какой-нибудь вопрос. Какой абсолютный мировой рекорд в прохождении марафона? Вот такой вот вопрос. Сейчас все активно начинают использовать
интернет.
Кстати,
вас спрашивают, за сколько вы пробегаете 3 километра, если пробегаете?
Я не бегаю.
Мы сегодня говорим про кардионагрузки. Я советую бег, я не бегаю. Хорошо.
Но вообще классика — это 3 километра за 12 минут. Я выбегаю, выдерживаю этот ритм, просто сейчас я не бегаю.
Ну, тут у нас шутки идут от наших слушателей, что еще древние греки говорили, хочешь быть красивым, молодым, сильным, здоровым, выносливым, бегай, но никакого фитнеса не надо. Но
ну, в Греции не было фитнеса.
Смотря что называть и не называть фитнесом. Почему бег нельзя назвать направлением фитнеса? Можно, почему нет? Еще про челленджи будем говорить?
Конечно.
Челленджи, они, мне кажется, толкают многих на то, что они бы просто так не сделали в жизни. Например, там кто-то 100 отжиманий в день начинает, а при этом люди присоединяются, каких-то результатов добиваются, и вот эта сила социальных сетей, когда ты выкладываешь результат каждый день, когда ты выкладываешь то, что запустил другой, но при этом со своей какой-то подоплекой, это классно. Сейчас челлендж какой распространен, когда сбивать пытаются... крышки бутылок. Бутылки разные. Я посмотрела в интернете, там и банки консервированными помидорами, огурцами пытаются открывать. Там и котами, ну, то есть кот замахивается и лапой открывает что-то. Мы классику, да? Мы будем пробовать сегодня?
Конечно, попробуем. Я, конечно, еще тот каратист. Но...
у нас есть бутылка, да? Если вы можете посмотреть на нас, то обязательно это сделайте, потому что нас видно, говорит москва.ру на сайте, и нас видно собака про фитнес-радио, это в Инстаграме аккаунт программы. Ну что, прямо сейчас сделаем, Эдуард, попробуем?
Ну что, если студия застрахована...
Нет, у нас бутылка без воды, поэтому я надеюсь, что мы никого не обольем. Максимум это отлетит пластмассовая крышечка, но ничего страшного не будет.
Ведущую.
Я сделаю какой-нибудь...
Увернусь.
Попробую, на самом деле. А еще раз, Эдуард, можно вопрос для наших слушателей, чтобы получить книгу, чтобы еще раз люди подумали и начинали им присылать ответы, я скажу, куда.
Присылать не знаю куда.
Я скажу,
а
куда.
Вопрос, да, какой абсолютный мировой рекорд в прохождении дистанции, собственно, марафонской дистанции, 42 километра, 195 метров.
Угу. Ответы, если знаете, присылайте смс-портал +7 925 48 948, в Телеграме говорит МСК-бот, ну и можете отправлять в личные сообщения или в прямом эфире сейчас собака про фитнес-радио. В Инстаграме тоже ваши сообщения вижу, и то, что вы машете, тоже я все это вижу. Ну что, попробуем? Подключайтесь.
Вперед.
Сейчас мы встаем. У нас есть ассистент замечательный. Будем держать бутылку. И сейчас будем с размаха пробовать совершить этот челлендж. Чтобы видно было, мы сейчас уже поступают, кстати, правильно или неправильно, я не знаю, но ответы на вопрос про марафон. Чуть позже мы обязательно прочитаем. Ну что?
Сейчас размяться надо.
Эдуард разминается. Эдуард пытается поднимать колени, пытается танцевать, нет? Пытается в какой-то стойке преобразить себя. Ну что, поехали. Раз, два, три.
Почти.
Нет? Так, еще одна попытка. Кто нас видит?
Да. Я сделал это!
Отлично! Нам бы потом посмотреть и проверить все в медленном режиме. И я думаю, что мы выложим и в нашем инстаграм-аккаунте программу, и в инстаграм-аккаунте Эдуарда Каневского. Вы посмотрите, как это получилось. Но крышка отлетела, никого не убила? Звукорежиссер нормально, все в порядке? И я все хорошо. Ну что, как? Тяжело, легко?
Я как-то с Анастасией Волочковой, точнее, она мне показывала мастер-класс по растяжке. Нужно было все-таки ее уроки опробовать на себе на регулярной основе, потому что растяжки мне не хватает. Я это чувствую, что да, деревянный, как кирпич. Но сбил, надеюсь, что она вращается красиво.
Это легко?
Удар с разворота.
Почему у многих получается? Вот я смотрю, их же куча, миллионы вот постингов, этих сообщений. У всех получается? Или какой-то секрет есть?
Ну, я думаю, что это не так сложно. Вопрос в том, получается ли делать правильный удар. Те, кто более подвижны, те, у кого гибкость позволяет, они, естественно, по правильному вектору ведут ногу. Более того, насколько я помню, в большинстве своем все-таки сбивают пробку голой ногой, либо в носке. Я сейчас это делал, ну, простите, практически в сапогах.
Да, но это легче, нет? Или ты ногу не чувствуешь, как бы, с
ну,
с
конечно,
стороны,
конечно, у меня же подошва.
Это как габариты автомобиля, да?
Совершенно верно.
При парковке сравнение.
Мне больше нравятся, конечно, вот эти видео, когда они сбивают оператора, падает с камеры, это очень смешно. Это тоже постановка, да, но это забавно.
Мы могли бы, конечно, сейчас, но зачем, если мы можем сбить крышку?
Мне жалко ассистента.
У нас поступают сообщения, я могу зачитывать, и мы будем говорить правильный ответ или нет?
Да, конечно.
Во-первых, Анастасия прислала 2 часа 6 минут.
Да.
Да?
Да.
Да?
Да. Я, если не ошибаюсь, это какой-то эфиопский спортсмен. Они, как, я не знаю, как кузнечики. Вот.
А просто от других пользователей, наших слушателей сообщения, но они отличаются. То есть 2 часа 1 минута 39 секунд от Станислава. 77-й пишет 2 часа 3 минуты 38 секунд. А Олег пишет 2 часа 1 минута. Но Анастасия была первая, она была права?
Да, да.
2
да.
часа 6 минут. Ну, Анастасия, вы в телеграм-канал прислали, говорят, МСК-бот, пришлите теперь номер вашего телефона, чтобы потом получить, да. А теперь смайлик. Анастасия присылает. Пришлите ваш номер телефона, потому что мы верим, что вы улыбаетесь. Все, есть номер телефона, поэтому мы Анастасию поздравляем. Вопросы. Будем отвечать на вопросы?
Да, конечно, с удовольствием.
Удивительно, что чтобы выбегать на время мирового рекорда в марафоне, нужно бежать 20 км в час и пробегать 3 км за 8 минут. Это 87-й посчитал. Ну, хорошо. Дальше. Надо все делать в меру и постепенно, не делая из физических нагрузок томную монотонную рутину. А спорт — это наркотик, который всегда взаимностью вам и шлифует со временем идеальной формы самочувствия. Это 68-й рассуждает.
Ну, это прям философский какой-то да. подход.
Спорт-наркотик. Ну, спорт-наркотик?
Ну, в хорошем смысле, до определенного момента. Я как в прошлом действующий спортсмен, вот когда ты, например, занимался боксом, ты выигрываешь свои бои, то наркотик, когда проигрываешь, как-то уже и не хочется. Все очень просто.
Ну, а если заниматься, тренироваться чисто для себя, для здоровья, для поддержания формы, это же тоже может быть...
Так это фитнес.
Да, если фитнес — это наркотик.
Я скажу так, наркотик — это хорошее самочувствие. Наркотик, когда ты можешь то, что не могут многие. Ну, вот мне 35 лет, я подтягиваю 19 раз. Многие... 35, да, сказал мне? Нет, не польстил.
Или, может быть, наоборот, 19 и 35 подтягиваешь? Нет?
Если бы. То есть для меня это норма, и я понимаю, что вот большинство моих ровесников, которые уже в этом возрасте с ожирением, в том числе с проблемами со здоровьем, они так не могут, а я могу. И не потому, что я в фитнесе, просто потому, что я хочу себя чувствовать прекрасно, не хочу разваливаться.
Но людям важен быстрый результат. Когда человек приходит первый раз знакомиться с фитнесом, он приходит, покажите мне, вот я месяц два раза в неделю походил. Вот что я получил? Что? Как проверить свое самочувствие? Ну, не знаю, вроде бы лучше стало, а вроде бы не лучше. Ну, то есть это же должен человек как-то испытать, почувствовать изнутри сам.
Ну, если человек вообще не занимался многие годы, когда он начинает заниматься даже два раза в неделю, он просто чувствует себя лучше. У него улучшается работоспособность, у него улучшается сон.
А некоторые говорят, наоборот, чувствуют себя разбитыми, устают.
Это те, кто некорректно подбирает нагрузку. Это, знаете, кто это? Пришел человек, час, значит, на кардиотренажерах, потом час потягал железки как-то по каким-то методикам из интернета, потом час поплавал, потом час сходил на йогу, потом еще час полежал в сауне. И все, на этом его энтузиазм заканчивается, просто потому что организм работает сразу же на износ. У них нет результата, у них есть стресс.
По поводу кардио, многие как раз после индивидуальной силовой тренировки у них остается время, и свободное время посвящают как раз кардио. эффективно?
Нет. К сожалению, если вы идете на кардио после силовых тренировок, вы продолжаете... Во время силовых тренировок что происходит? Происходит так называемое микроразрушение, ну, совсем, чтобы вот упростить, белковых волокон. Ну, мышцы у нас состоят из белка, вот они разрушаются, и после силовой тренировки нужно идти употреблять пищу, чтобы ускорить процесс восстановления. Если вы идете, особенно голодный, после силовой тренировки, на кардио, разрушение мышц продолжается. Этот процесс называется катаболизм, такое страшное ругательное слово. Поэтому аэробные сессии, кардиотренировки и силовые тренировки нужно строго разделять по дням. Вот. И тогда ваша мышечная масса будет рельефной, вы ее не потеряете и будете эффективнее худеть за счет снижения жировой массы тела.
И еще не секрет, что некоторые говорят, я люблю, например, кардио, я силовые не люблю. Есть люди, которые предпочитают силовые, но не делают кардио. А это возможно или кардио всегда необходимо в любом случае, чем бы ни занимался?
Не зря шутят про бодибилдеров и про представителей пауэрлифтинга. Кардио — это кто-то такой, испанец. Силовики не любят делать кардио. Но нужно понимать, что тот же силовой тренинг, если вы работаете на износ с большими весами, провоцирует гипертонию похлеще ожирения, потому что это колоссальная нагрузка на организм и на сердце в целом. Поэтому силовикам, назовем их так, это не силовые структуры, это представители силовых видов спорта, кардио нужно именно делать для того, чтобы укрепить сердечную мышцу и избежать гипертонии именно от силовых нагрузок. То есть не с точки зрения похудеть, многие не хотят худеть, им важна масса и взрывная сила, а именно с точки зрения укрепить сердце. Потому что когда я выступал в пауэрлифтинге, я мастер спорта по становой тяге, когда я подходил к весу в 215 килограммов, при собственном весе 81, у меня давление во время тренировок поднималось до 180, у меня реально шла кровь из носа. Это вот, к сожалению, неизбежная составляющая работы с большими весами. И без кардио я бы загнулся, вот в прямом смысле этого слова.
По поводу воды. Если хочется пить во время тренировки и после нее, пугает, что воды в организме будет больше, чем нужно.
Ой, как это, от воды не толстеют, как вы не поймете.
Ну, вес-то на весах, знаете ли.
Ой, вообще, по поводу весов, выкидывайте весы. Вес – это субъективный показатель. Если вы грамотно тренируетесь, у вас меняется состав тела. Что касается питья во время тренировки, если вы не будете пить во время особенно аэробных сессий, если, не дай бог, что в зале жарко, либо вы бежите где-то на природе, и погода такая хорошая, еще и припекает солнце, то у вас высокий риск, возникает высокий риск получить тепловой удар, потому что вода нужна для чего? Для того, чтобы остужать организм. Плюс вы получаете определенное количество минеральных солей – натрий, калий, магний – если они у нас выходят с потом, при определенной потере минеральных солей у вас могут начаться судороги. Поэтому пить во время тренировки нужно. Но в среднем пол-литра за 45-минутную сессию. Этого достаточно.
Бег разрушает суставы, тут же пишет нам слушатель.
Ну, конечно, если у человека третья степень ожирения, и он бежит в парке еще с препятствиями, безусловно, у него разрушаются суставы, позвоночник и так
да,
далее.
Да, но есть и проблемы с коленями у людей, которые не страдают лишним весом.
А проблемы с коленями, они чаще приобретенные. С суставами чаще приобретенные. Если есть проблема, у вас болит колено во время бега, ну, сначала устраните проблему. В любом случае, есть же альтернатива бегу. Эллиптический тренажер, велотренажер, грибной тренажер, бассейн, все что угодно. Масса вариантов. Не обязательно скакать, как сайгак, по полю.
Не обязательно. Такие веса губят позвоночник, очень чревато беспокоиться за вас. Это, видимо, про то, что вы рассказывали.
Ой, это такой кайф поднимать большой вес.
А в чем кайф? Объясни.
Скажем так, я мастера спорта получил в 33 года. По тем или иным причинам я не мог реализоваться в тех дисциплинах, где я занимался раньше. Регби, бокс, легкая атлетика, футбол. Чаще из-за травм. Ну, у меня была цель, мечта, прям голубейшая, вот, наиголубейшая, я бы сказал, как небо сейчас, над Москвой, стать мастером спорта. Так получилось, что я смог реализоваться вот именно в этом движении, и когда я на шестые свои соревнования получаю вот эту заветную красную книжечку, да, беру вес, я получил удовольствие сродни тому кайфу, когда у меня родилась дочь. Просто когда ты достигаешь чего-то. Ну, в 33 года многие мужики там, и женщины становятся мастерами спорта. Единица. Это просто для себя. Я кайфую от этого. Я мастер спорта. Вот так.
А после этого желание тренироваться не пропало? Ведь цель достигнута?
Я перестал выступать. я берегу действительно здоровье, потому что, как я сказал, при подготовке к соревнованиям у меня очень высокое давление было. Естественно, это колоссальная нагрузка на позвоночник, на суставы. Сейчас я просто поддерживаю себя в хорошей физической форме, больше работаю с собственным весом, функциональные тренировки. Я люблю железо, но 200 килограммов я, естественно, больше не тягаю.
Кардио в домашних условиях возможно?
Домашние кардиотренажеры, небольшие велотренажеры, такие есть степ-тренажеры, хотя они, как правило, бестолковые и не очень хорошую нагрузку. Ну, потому что там амплитуда движения маленькая, и они очень быстро ломаются. Ну, как может быть кардиотренажеры за 3-4 тысячи рублей?
Не знаю.
А вот скакалка, старая, добрая
скакалка. А это вообще даже не 3, не 4 тысячи рублей, это, мне кажется, несколько сотен.
И психически здоровые соседи.
Или на первом этаже можно жить.
Да. Либо что можно делать? Можно, например, поставить невысокую платформу, ну, я не знаю, что это может быть, знаете, вот эти вот стульчики для детей, когда они к раковине подходят, и делать зашагивание вот на это вот, на это возвышение. В принципе, вы можете неплохо разогнать пульс, но единственное, что скучно. Достаточно скучно.
Ну, также прыжки на месте.
Но прыжков много не сделаешь. 45 минут на месте... Лучше скакалка, ну, честно. Скакалка, она и поинтереснее. Более того, скакалка, она примерно в два раза эффективнее обычного бега по расходу калорий.
Хорошо, используем скакалку, но не 45 минут же тоже
скакать. Нет.
Сколько? Ну, вот если нет возможности выйти из дома, допустим. Дома можно заниматься кардио.
15-20 минут в легком темпе. То есть не 1000 повторений, не 3000 повторений. 15-20 минут. Это очень крутой показатель.
Михаил спорит с вами, что не сторонник питья во время тренировки, а потому что тяжелее тренироваться становится.
Ну, значит, он потенциальная жертва теплового удара. Достаточно потерять всего 2% от общего веса тела воды, чтобы эффективность тренировки снизилась на 40%. При потере 4% грозит тепловой удар. Это медицинские показатели.
Ну, тут нам присылает уже 77-й. Кенийец Патрик Макау на берлинском марафоне 29 сентября 2011 года пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 3 минуты 38 секунд. Угу. Это с вами спорят по поводу лучшего результата. Михаил, тот, что не сторонник питья во время тренировки, да, пишет, мне постоянно жарко.
Интересно, почему?
134-й пишет, что это просто тщеславие. То, что вы описываете, когда хотели получить мастера спорта, больше ничего нет.
А, вот можно вот я просто встречный вопрос? Тщеславие для кого? Я вышел на улицу со штангой и стал всем рассказывать, какой я крутой мастер спорта. Я получил удовольствие для себя. Почему тут тщеславие? Тщеславие — это когда ты себя восхваляешь в глазах других. Нет, возможно, сейчас в эфире этим и занимаюсь, но почему бы и нет? Мне есть чем гордиться. Вы в 33 года сдадите на мастера спорта?
Кстати, у нас слушатель есть, который уверяет, что ему 57, подтягивается он 60 раз.
Ну, прекрасно. Я ему завидую. Я тоже хочу вот в этом возрасте столько раз подтягиваться. Я вот все, взял себе новую цель. Я вам напишу через 30 лет.
Это же классно, правда?
Это очень круто, конечно.
Есть какие-то показатели вот в 20 лет, в 30-40, они же уменьшаются, показатели, сколько должен человек подтягиваться в среднем для мужчин, для женщины? Это вы на что опираетесь? На ГОСТ какие-то, на нормативы?
Можно взять за основу нормы ГТО. Там действительно неплохо рассчитаны вот эти показатели. Я просто всю жизнь подтягиваюсь 19 раз. Вот как я был пацаном, там в 16 лет, вот я помню, в 14, вот мне сейчас 35, я гораздо больше вешу, но я подтягиваюсь 19 раз. Это хороший показатель, нормальное ровное подтягивание, 19 повторений. Для меня, ну, я не знаю, это как вот, как сигнал. Если я подтягиваюсь меньше, значит, со мной уже что-то не то.
Как часто подтягиваете?
Ну, я спину тренирую стабильно раз в неделю, плюс я отдельно работаю с собственным весом на турниках. Получается, два раза.
Тайсон каждое утро бегал в 5 утра десятку, отжимался за подход 500 раз, 2000 приседаний, сейчас выглядит ого-го, пишет 068. Есть какие-то секреты кардио, вот спрашивают?
Нет. Секреты кардио – это регулярное кардио и правильное питание. Ну и желательно минимум 2-3 сессии в неделю.
Возможно ли уменьшить потоотделение?
Это не ко мне.
Во время тренировок. Но меньше пить жидкости поможет, нет?
Ну, слушайте, если человек потеет, значит, организм перегревается, значит, ему нужно потеть, чтобы себя остудить. Есть такой совет, который дают часто тренеры. Просто старайтесь мыться прохладной водой. То есть уменьшайте метаболизм внутри кожи.
Забег по лестнице на последний этаж, спускаться на лифте и так далее. Это совет 955-го, это как домашние кардиотренировки.
Ну, не совсем. Забег по лестнице – это некая разновидность взрывной работы. Плюс, пока вы спускаетесь на лифте, вы отдыхаете. То есть интервалы меняются. Это уже есть такое понятие,
тренировка.
Да, интервальная тренировка. Она подойдет более продвинутым, занимающимся. И, в принципе, да, имеет место быть. Но еще раз повторюсь, равномерный, непрерывный метод для тех, кто действительно худеет, имеет лишний вес, ожирение, идеально подходит. То есть вы занимаетесь строго в зоне сжигания жира.
Ну ладно, если цель похудеть, кардио или силовые?
Безусловно, кардио. Ну и силовые. Но потому что силовые...
И то другое.
Конечно, в сочетании. Просто когда вы худеете только с помощью кардио, во-первых, вы худеете медленнее, потому что у вас меньший процент мышечной массы, а чем больше мышц, тем быстрее вы худеете. Но самое главное, что благодаря силовым тренировкам вы еще себе немножко потихонечку строите фигуру. И когда жир сойдет, у вас будет атлетичное телосложение. Мне прям можно рекламировать. Я не знаю.
Еще я знаю частые проблемы, когда люди хотят похудеть. В основном это женщины, когда им не нравится вес 55-60 килограммов. Они хотят видеть что-то начинающееся на 4 на весах. Но при этом потом счастливее не становится, потому что вид не тот, который они ожидают получить. Если только следить за питанием и кардио, ну, то есть без определенных каких-то силовых нагрузок, да.
Не-не, силовые нужны хотя бы 2 раза в неделю по часу, и ведь же силовые тренировки — это все-таки создание мышечного корсета, например, чтобы те же колени не болели, та же спина не болела. Это тоже нужно понимать и обязательно включать свой тренировочный ритм.
Некоторые, вот у меня даже спросили, да, зачем это все, зачем этот бред нужен? Ходить куда-то, что-то качать, мышцы, кому эти мышцы нужны? Спросили меня недавно, вы бы что ответили?
Я скажу так, вот сейчас к вопросу о тщеславии. Когда я раздеваюсь, вот особенно на пляже, на меня смотрят, женщины, ну, видимо, с каким-то естественным желанием, когда они видят красивого мужчину, смотрят мужчины с завистью. Круто выглядит, это приятно прежде всего себе. Мне не нравится, когда живот, вот он выпирает настолько, что не видно коленей. Это не эстетично. Мужчина должен быть красивым, женщины тоже.
Если людям нравится так, как они выглядят, быть такими,
бодипозитив, как это сейчас модно называть.
Это модно, кстати, или уже ушло в прошлое? Я вот...
Ну, в каких-то кругах модно, но я считаю, что бодипозитивом
как
страдают исключительно хронические лентяи.
Страдают или...
Ну, они страдают.
Или пытаются спастись.
Ну, либо спастись, потом они будут страдать. Но просто имейте в виду, одно дело человек худой от природы, а другое дело, у него есть склонность к ожирению. Ожирение – это хронические заболевания. Рано или поздно они проявятся. Жир в априори не может быть полезным, и от него нужно избавляться.
Как относитесь к суперфудам?
Я, кстати, до сих пор не знаю, что это такое.
Суперфуды?
Да.
Это вот киноа, сейчас скажу, семена чиа, ягоды асаи, а это вот...
Ягоды годжи.
Да. Это те названия, которые кажутся нам экзотичными, и кажется, что мы съедим пару ягодок, и что-то где-то у нас пару килограммов уйдет. Ну, у меня такое ощущение. Чего люди ожидают, когда пытаются суперфудами насытиться и купить их за бешеные деньги?
Я скажу так. Все, что связано с нашим телом, это тяжелый и регулярный труд. Суперфуд вам не поможет. Разве что бигфуд.
Биг-бег.
Нет, это такие машины большие, с большими колесами. Не надейтесь на чудо, чудо не случится. Придется потренироваться и понапрягаться.
Ой, ягоды годжи, это же вроде барбарис. Вроде бы и нет.
Барбарис — это не конфеты?
Барбариски. Барбарис, да. Но это конфеты, естественно, но все равно. Есть просто сторонники суперфуда, вот кто покупает какие-то определенные вот виды этой продукции. А есть те, кто считает, что можно киноа заменить на обычную гречку, можно взять семена льна вместо годжи и так далее. Вот, наверное, вы тоже в этом лагере. Что можно обычной едой обойтись. Ну, то есть,
конечно,
мы знаем,
конечно, конечно. Старая добрая гречка, куриные грудки, кисломолочные продукты вполне достаточно. Надо просто немножко напрячься и научиться готовить.
Еще у нас минута до завершения эфира. Книгу мы разыграли. Анастасия, кстати, прислала телефон и спросила, а что я выиграла. Вы выиграли книгу от Эдуарда Каневского. Ну, и это еще как бонус. Совет тем, кто хочет начать кардио, с чего начинать? Я так понимаю, что покупать какое-то оборудование или просто по самочувствию определять. В общем, надо что-то делать, надо двигаться, да?
Купите кроссовки. Начните с покупки хороших кроссовок для бега и вперед.
В подвальной качалке можно отличную форму набрать.
Ну, в принципе, да, штанга, гантели, классика.
А какая разница, подвальная качалка и не подвальная?
Ну, в том смысле, что для того, чтобы набрать хорошую форму, не нужно супер новое дорогое оборудование. Достаточно классических снарядов, штанги и гантели. Просто их надо уметь применять на себе.
И еще, знаете, прислал нам слушатель 206-й, надо управлять и командовать телом, пишет он, а не наоборот. Телу хочется есть и спать, а жить без болезни – это движение. Ну, то есть мы ограничиваем свое тело, а не тело должно управлять нами. Ну, какая-то такая мысль. Ну, то есть когда хочется есть, мы должны головой понимать, что если нам не надо, то мы есть не хотим.
Ну, не лишено смысла, но другой вопрос, что если у вас между приемами пищи 10 часов, вы все равно хотите есть, чтобы будете заставлять себя...
Ладно, всем кардио, всем движение, главное, двигайтесь. Если дома, то со скакалкой, если где-то на кардиотренажере, это очень полезно, 45 минут. Спасибо огромное. Эдуард Каневский был гостем программы «Про фитнес».
Все в зал.
Все в зал. Всем пока.